Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы «Бедная Лиза» Аллы Сигаловой. Во второй части передачи «Новостная хроника» в стихах Сергея Стратановского, книга об адмирале Чичагове и музей забытых вещей. В марте 2009 года Театр нации представил на суд зрителей премьеру спектакля «Бедная Лиза». Жанр обозначен как хореографическая новелла на музыку камерной оперы Леонида Десятникова по мотивам романа Николая Карамзина. Постановка Аллы Сигаловой, роли Лизы и Эраста исполняли Чулпан Хаматова и звезда большого балета Андрей Меркурьев. И вот новость. Чулпан Хаматова ждет ребенка, и теперь Лизу танцует сама Алла Сигалова. С этого мы и начинаем разговор.
Понятно, что когда вы ставите спектакль, вы все-таки сходите из определенной индивидуальности. Это раз. И это была индивидуальность Чулпан Хаматовой. И, во-вторых, вы, конечно же, исходите из возможностей человека. Ваша индивидуальность чрезвычайно отличается от индивидуальности Чулпан Хаматовой. Во-вторых, ваши возможности в танце, конечно, отличаются от, опять же, какими бы они ни были превосходными, возможности Чулпан Хаматовой, потому что она, в первую очередь, драматическая актриса.
Входить в рисунок, который сделан для другой актрисы, и, во-первых, я это делаю первый раз, и это оказалось для меня очень сложно, вплоть до того, что я текст, который сама сочинила, я его не могу даже выучить. Я его периодически забываю. Мне это очень странно. Ну и уж совсем, конечно, роль совсем не моя. Больше всего в этой ситуации мне было жалко Андрея, который со мной всегда общается как с учителем, так с огромным пиететом, а тут, значит, он должен за все места хватать и в губы целовать. И, в общем, это все сначала у него вызывало абсолютный стопор.
Он еще должен погубить по сюжету.
Да, он еще должен погубить. Но он очень талантливый человек и моментально отзывается на партнера. Он стал более жестким. Даже жестокий. Итого, текст я присвоила, но в этом тексте поселился совершенно другой персонаж, более трагический, более импульсивный, не такой светлый, как Чулпан, не такой, совсем не такой солнечный ребенок, естественно, потому что в ней, конечно, вот это замечательное обаяние такого солнечного дитя. Это, конечно, совершенно чудо. Здесь совсем другая история, и она развивается совершенно по-другому.
Я должна только объяснить, что человек, которого Алла Сигалова называет Андрюшей, это солист большого балета Андрей Меркурьев. Почему все-таки вы сами себя ввели? Ведь, в конце концов, вы могли взять какую-то другую артистку, молодую и одаренную. В конце концов, вы сами педагог школы-студии МХАТ, и вы могли просто взять кого-то из очень одаренных своих студенток.
То есть, когда пришло сообщение, что вот такая вот ситуация у нас замечательная, и мы ждем третью девочку, а Андрюшка напился с горя, и мы с ним стали думать, кого мы хотим видеть рядом с Андреем. И я предложила сразу двух замечательных танцовщиц, Диану Вишневу или Наташу Осипову. Сначала мы позвонили Диане, и мы поняли, что это просто невозможно вклиниться в ее график. Потом был долгий сюжет с Наташей Осиповой, которая ужасно хотела, мы с ней встречались, уже назначили репетицию. Но Большой театр сделал все, чтобы она в этом не принимала участие. Объяснив это тем, что у нее очень большой тяжелый график, что она очень устает, что у нее больные ноги, что она падает в обморок. Потом мне звонил Сережа Данилян из Америки, долго рассказывал, что мне будет сложно, что не делай этой глупости. Ну, в общем, вот, короче говоря, все приложили руку к тому, чтобы Наташа не была в этом спектакле. И я думаю, что это очень обидно, потому что для нее вот такой сделать полноценный, в общем, драматический спектакль было бы очень правильно. Но ее опекуны посчитали, что пускай она вертится в Дон Кихоте до потери сознания, чем она делает какие-то вещи другие. Но поскольку деньги у нас определяют все, то что говорить. Понятно, что бедная Лиза Данилиану бы денег не принесла, а поскольку он ее агент, то, в общем... И потом они все рассказывали про то, что вот уже Меркуриев, вот он, мы все время подстраиваемся под его расписание, у него это все время бедная Лиза, он все время куда-то ходит на эту бедную Лизу. И когда я совершенно поняла, что нужно закрывать спектакль до прихода Чулпан, ждать, когда она выйдет после, Женя говорит, давай, иди в зал и работай. Говорит, я с самого начала говорю, что это должна делать ты. Ну, как-то он так... Жестко это... Я вообще люблю, когда со мной жестко мужчина разговаривает. Я пошла в зал. Удовольствия я не получила от того, как я в зале справлялась. Я уже давно на сцену не выходила. Я как-то расслабилась, надо сказать, и стала есть пирожные. И была счастлива, что, наконец, уже когда мне за 50, я могу уже жить как человек. А оказывается, я опять не могу жить как человек, и опять я должна думать программы, каждое утро вставать на весы и смотреть, набрала, не набрала. Но мне это ужасно нравится, потому что в этом есть какой-то замечательный азарт.
В спектакле, несмотря на то, что Алла называет его драматическим спектаклем, это все-таки то, что находится между драматическим спектаклем и современным танцем, и там в хореографии достаточно много предусмотрено, ну, того, что мы условно назовем поддержкой. Ну, стало быть, Меркурьеву может быть легко носить на руках Чулпан Хаматову, но может быть, скажем, тяжко носить какую-то другую партнершу, очевидно, поэтому Алла пожертвовала пирожным.
Нет, ну, естественно, я гораздо меньше вешу, чем Чулпан, потом я вообще маленькая, миниатюра. Но Андрей так красив и так потрясающе сложен, что я должна хоть попытаться ему соответствовать.
Тут женщина, с которой разговариваю, очень кокетничает, потому что она самая невероятно красивая и очень хорошо сложена. Я еще должна буду объяснить, что Женя – это Евгений Миронов, руководитель Театра нации, народный артист России. Диана Вишнева – прима-балерина Мариинского театра, а Наталья Осипова – молодая, очень всеми любимая, наверное, уже тоже прима, ну, по крайней мере, солистка Большого театра. И что ситуация, описанная Аллой Сигаловой, довольно комична еще и потому, что художественным руководителем Большого театра относительно недавно стал Леонид Десятников, тот человек, который написал музыку, которая, собственно, и есть третья роль или третья партия, потому что невозможно сказать, чтобы это была только музыка, это третий участник спектакля наравне с двумя исполнителями. И особенно смешно то, что он, конечно, не составляет расписание балетным артистам, но, тем не менее, Наталью Осипову не дали выступать в балете на музыку руководителя самого же Большого театра.
Но Леня не знает про эти все переговоры, и я, естественно, Леню не беспокоила этими глупостями. Я вообще привыкла все свои ситуации разруливать сама. Но в результате это разрулил Женя Миронов, и думаю, что разрулил правильно.
А в Театре нации рассказывают, будто бы вы с рижским режиссером, главой нового драматического театра Риги Алвисом Херманисом, которого москвичи знают и очень любят, потому что он, во-первых, приезжал со своим театром в Москву, во-вторых, он поставил для Театра нации рассказы Шукшина, выдвинутые сейчас, кажется, на все театральные премии, на «Гвоздь сезона», «Союз театральных деятелей», на «Золотую маску». Значит, Алвис Херманис поехал с вами будто бы в Италию и ставил там спектакль по такому произведению, которое называется «Барышня из Вильчиков», которое многим людям знакомо, потому что оно было экранизировано. Но я, надо заметить, видела еще и спектакль самого Алвиса Херманиса в Риге. Что это за Италия, что за город, что за театр, что за барышня?
«Барышня из Вилько» – это спектакль, который мы поставили по... прозе Ярослава Ивашкевича. Действительно, Анджей Вайда снял замечательный фильм, который, кстати, номинировался на «Оскар». Проза замечательная, чувственная, очень красивая, вообще немножечко похожа на Набокова. Модана. В Модане находится одно из крупных театральных агентств Италии. Алвис ездил в Рим и в Милан, был кастинг. Он отобрал 6 актрис и одного замечательного артиста. Ну вот, и мы 2 месяца с Алвисом прожили в Италии, в Модене. Красивый старинный город. красивый театр, где мы делали этот спектакль. Спектакль получился, мне кажется, очень красивый и, в общем, необычный для Алвиса. Там очень много движения, практически все на движении. И я предложила, давай попробуем пригласить Андриса Фрейберга, с которым я очень много работала, которого я совершенно обожаю.
И... Великий сценограф в прошлом советский, теперь латышский.
Да, да, в общем, это такой последний из магикан, в общем. И мы рассказывали Андрису, какие мы видим декорации. И через какое-то время Андрис приносит нам эскизы. И мы видим совершенно другое, но абсолютно гениально. И мы так смеялись, потому что мы как дураки с Алвисом что-то рассказывали, как-то брызгали слюной, и нам так нравилась наша фантазия. Нам казалось, что ой, мы такие вообще придумщики, такие декораторы. Работать с такими мастерами – это счастье. Я даже сама себе завидую.
Значит, вам достались итальянские артисты, набранные Алвисом Херманисом. Здесь вы много очень работаете с драматическими российскими актерами. Но вот разницу вы чувствовали?
То, что сейчас есть такая новая почка на дереве драматического театра в России, которая связана с современным танцем, и эта почка разбухает, конечно, я рада, что я этому причиной. То, что я открыла эту дверь, и то, что туда захотели войти люди, я очень этому рада. А что касается итальянских артистов, ну, они все-таки... Итальянская школа, как я вот сейчас уже знаю, движенческая, не очень сильная. И там даже хореографический театр, в общем, не очень сильный в Италии. Поэтому там такого активного интереса к двигающемуся артисту, в общем-то, нет. Хотя при этом я у них говорила, я говорю, а как же Стрейлер, а как же вот комедия «Дель Арте», вот этот замечательный легендарный артист, которого мы несколько раз видели.
Ферруччо Салери, который в течение, я уже не знаю, сколько лет, ему, наверное, больше 70, исполняет роль Арлекино в великом спектакле Джорджа Стрейлера «Слуга двух господ». Да, это очень странно, потому что как будто бы традиция комедии «Дель Арте» так или иначе связана пусть не с танцем, но, по крайней мере, с движением.
Движенческими характеристиками персонажей. Но как-то вот все-таки это там не получило такого развития, и уж совсем не связано это с современным танцем. Но они так распахнуты к работе, это такие позитивные люди, итальянцы, я не знаю, может, от пасты, от пиццы, не знаю, от вина, от солнца, от красоты, не знаю от чего. Но за два месяца не то, что там конфликта, даже вот какой-то такой вот интонации раздраженной ни разу не было в театре. То есть все направлено было на труд. Они два сезона будут кататься по 18 странам с этим спектаклем, и они понимали, для чего они пашут. Они трудолюбивы, они не перечут, как вот у нас иногда бывает что-то там. А мне эта кофточка не идет. А мне вот, я люблю не сиреневый беретик, а люблю зелененький беретик. Вот, например, начинается при примерке костюмов, как мне рассказывают. Там ничего этого не было, при том, что несколько человек были такие театральные звезды.
Вы уже давно ведь преподаете. Вот наши дети приходят сюда, в школу-студию художественного театра, в какие-то другие театральные школы. Я понимаю, что они уже специально отобраны. Я понимаю, что когда проходят вступительный экзамен в институт, то смотрят, насколько они музыкальны, насколько они ритмичны, насколько они могут двигаться, как они могут петь. Но все-таки есть какие-то вот общие проблемы?
Ну, во-первых, 25 лет преподавание в ГИТИСе, и уже, по-моему, 6 в МХАТе. Я замечаю, что дети стали больные. У них у всех практически плохой позвоночник. У них у всех проблемы с дыхательными путями, бронхи, легкие. У огромного количества людей аллергии. Ну, в общем, короче, я не буду объяснять и перебирать все проблемы, которые я замечаю, но раньше такого не было. Народ был здоровее.
А ну, в смысле их работоспособности и в смысле вообще физического сложения, они тоже отличаются от тех, что были раньше? И стали ли они пластичнее, чем старшие актеры, которые были гораздо, как бы это сказать, в некотором смысле старые актеры больше похожи на танцоров в классическом балете, то есть людей, которые научены определенным образом держать корпус, вот условно говоря, и держать спину. И если он не будет держать этот корпус и эту спину вот таким полагающимся образом, каким его научили, то, ну, это плохой танцор, и вообще непонятно, чем закончится для него выполнение какого-то движения. А нынешние актеры как будто бы сами больше приспособлены для современного именно танца, когда не нужно вот этого всего, вот этой осанки. Так это или мне это кажется?
То я не думаю, что в современном танце не нужна осанка. Просто я скажу тут еще какая в стране проблема. В стране, в нашей, кажется, что современный танец – это какая-то такая вещь вроде, ну, не знаю, там фитнеса или, не знаю, чего, физкультуры какой-нибудь, что ты можешь просто с улицы вдруг и начать и заниматься современным танцем и даже уже показывать какие-то спектакли. Но это какое-то абсолютное провинциальное сознание, потому что в той же Америке, которая все-таки является, наверное, одной из родин Германии, Америка, Франция, современного танца, современной хореографии, все-таки люди учатся в Йеле, до Йеля они учатся в студиях, в колледжах. Ну, как-то проходит огромный путь, прежде чем выйти и быть допущенным, выйти на сцену в современной хореографии. А у нас это все как-то так. Поэтому современный хореографический театр на нашей территории не может развиваться. Это я так, почему я об этом говорю, потому что это вот моя просто вот такая дата. Да. Училище хореографические этому не учат. Какие-то самодеятельные студии учат, а этого быть, это так не может быть. И Саша Вальц, и Пина Бауш, и Марк Моррис, ну что перебирать, они все прошли классическое образование, у них у всех высшее образование, они все глубоко образованные люди. Вот. А что касается артистов, я все время говорю, дорогие мои, моим студентам, а если вас женовач, не дай бог, захочет сделать из вас второй состав в Белой гвардии, как вы оденете китель? Как вы оденете мундир? Как вы будете в этом существовать? Вот такие вот кривые, перекошенные. Но вроде бы к четвертому курсу все-таки нам удается этих людей выпрямить, как-то подсобрать, как-то этот кубик Рубика наладить. Но вообще это становится все сложнее и сложнее.
Алла, о своей школе современного танца вы не думаете? Не может же быть, чтобы не думали? Потому что, ну хорошо, вы готовите, да, вот сколько-то вы назвали лет людей, которые пойдут в драматический театр, и, в общем-то, им не пригодится то, чему вы их научили. Ну, будем абсолютно, да, трезвы, рациональны, они попадут в обычный драматический театр. Там ничего не устроено для того, чтобы они продолжали, во-первых, заниматься, что необходимо современным танцем, а во-вторых, чтобы там были какие-то спектакли, в которых используется эта самая современная хореография или танец. Значит, вы их вот готовите, выпускаете, все мы радуемся тому, как они обучены, как они прекрасно двигаются, как они могут теперь и в драматическом спектакле быть выразительны телом, и как они, с другой стороны, наверное, если выбрать там по несколько человек с курса, могут образовать сильную труппу действительно модерн-данса, но этого не происходит. А вы об этом никогда не думали?
Мне не кажется, что я работаю впустую. Вот, во-первых, потому что появилась заинтересованность в этом виде театрального действа. А во-вторых, какие-то люди уже идут в эту сторону и пробуют что-то. Пускай это пока очень наивно. Главное, чтобы вот эти вот их не топтали, дали им делать глупости. Вообще надо разрешать людям делать глупости и делать ошибки. А очень неправильно тут же их начинать по голове шлепать, и люди пугаются, и в эту сторону уже боятся идти. Более того, появилось несколько поколений артистов, которым хочется этим заниматься, у которых есть к этому вкус, интерес. Это тоже, я считаю, что моя заслуга. Появились режиссеры, которые хотят делать невербальные спектакли. Ну, как-то, мне кажется, что как-то все двигается в эту сторону. Что касается школы, нет, я не хочу иметь свою школу, потому что артисты, занимающиеся современной хореографией, должны учиться в хореографических училищах. Они должны получить классическое образование. Потом, как это произошло со мной и с массой других людей, если у них будет желание, они пойдут в другую сторону. И они опять сядут учиться, они поедут учиться, они здесь будут. У меня другая есть потребность сделать курсы переквалификации для балетмейстеров. Потому что то, что нам выдает балетмейстерское отделение ГИТИСа, это невозможно. Как это может быть, что в стране нет хореографов? Это как это может быть? Это не может быть этого. Значит, просто они не выявлены, им не дали возможности ставить. Это же вообще удивительная вещь. Ни один из наших театров, у нас их в Москве два, Большой и Станиславского, никого не приглашают из людей, которые работают в области современного танца. Ну вот чтобы не пригласить Таню Баганову? Вот почему бы не пригласить? Есть малая сцена. Пускай попробуют. Попробуют с этими артистами поговорить на ей присущем языке. Может быть, они ее поймут. Может быть, кому-то будет интересно. Почему Прельжокаш, Пинабауш, Мацек приходят в Гранд-Опера и находят там 30 человек, которые могут и азартно существуют на территории современной хореографии. А у нас почему что этого нет? Прежукас сейчас приезжает в Большой театр и будет делать 12 артистов из Большого театра, отобранные ассистентом Прежукажа, для того, чтобы они были участниками нового спектакля совместного с Большим театром труппы Прежукажа. Ну, в общем, короче говоря, невозможно получить хореографов, если они не имеют возможности работать. Во Франции есть специальная программа, отдельный бюджет. Человек, который может составить комбинацию, в него уже всаживаются деньги. Давай, иди, делай. Не получается, еще раз делай, еще раз делай, еще раз делай. На 25-й раз, может быть, что-то он сделает хорошее. Только так. Иначе не бывает.
Вы слышали разговор с балетмейстером и педагогом школы-студии художественного театра Аллой Сигаловой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Грани времени.